Именно в контексте нравственно-состоятельной политики рассматривал Достоевский в дневнике бескорыстную помощь России в борьбе балканских славян против турецкого ига. По мнению писателя, подлинная выгода русского государства заключается в том, чтобы всегда поступать честно, идти даже на математически явную невыгоду и жертву, лишь бы не нарушить справедливости. История показывала Достоевскому, что Россия сильна идеей, завещанной ей рядом веков, всецелостью и духовной неразделенностью народа, способного в годину суровых испытаний проявить величайшую волю ради подвига великодушия. Дойдя до последней черты, то есть когда уже идти некуда, русский народ преодолевал роковые раздоры и тяжелое страдание благодаря единению нашего духа народного, без которого и политика, и наука, и техника, и оружие оказались бы беспомощными. Писатель призывал всемерно сохранять это единение не только в кризисные моменты истории, но и в повседневной жизни, и не разменивать великие мысли на третьестепенные соображения. Ведь только тогда пробуждается и поддерживается в сердцах людей вера в высокое предназначение России, вера в святость своих идеалов, вера в силу своей любви и жажда служения человечеству. Нет, такая вера есть залог самой высшей жизни нации. Залоги такой жизни Достоевский находил и в вершинных достижениях русской литературы, которая в лучших представителях своих и прежде всей нашей интеллигенции, заметьте себе это, преклонилась пред народной правдой, признала идеалы народные за действительно прекрасные, что и определило ее историческое значение. Это значение проявилось прежде всего, по его мнению, в творчестве Пушкина, отличавшемся наряду с художественным совершенством всемирной отзывчивостью, подлинным национальным своеобразием и философско-психологической глубиной. Сходным образом он оценивает, например, и роман Льва Толстого «Анна Каренина». Если у нас есть литературные произведения такой силы, мысли и исполнения, то почему у нас не может быть впоследствии и своей науки, и своих решений экономических, социальных? Почему нам отказывает Европа в самостоятельности? В нашем своем собственном слове вот вопрос, который рождается сам собою. Нельзя же предположить смешную мысль, что природа одарила нас лишь одними литературными способностями. Все остальное есть вопрос истории, обстоятельств, условий времени. Вообще следует подчеркнуть, что в своих публицистических статьях писатель рассматривает вопросы литературы, как и все другие, в нравственной доминанте, неразрывной связи с социальными и насущными проблемами жизни. Искусство представляет для него своеобразный сгусток человеческой деятельности, не только концентрированно отображающий в себе типичные процессы в обществе, но и освещающий их высоким духовным светом. Искусство, то есть истинное искусство, именно и развивается потому во время долгого мира, что идет вразрез с грузным и порочным усыплением душ, и, напротив, созданиями своими всегда в эти периоды взывает к идеалу, рождает протест и негодование, волнует общество и нередко заставляет страдать людей, жаждущих проснуться и выйти из зловонной ямы. Казалось бы, при такой постановке вопроса на первый план должна выйти литература с направлением, обличающая пороки и указывающая пути их исправления. Однако, по убеждению Достоевского, художнику не стоит вытягивать из себя с болезненными судорогами тему, удовлетворяющую общему мундирному, либеральному и социальному мнению, а необходимо дать возможность излиться и развить естественно просящиеся из души образы. Ведь всякое художественное произведение без предвзятого направления, исполненное единственно из художественной потребности и даже на сюжет посторонний, совсем и не намекающий на что-нибудь направительное, окажется гораздо полезнее для его же целей в истинно художественном произведении, хотя бы оно толковало о других мирах, не может не быть истинного направления и верной мысли. Такие отличающиеся естественной правдивостью и столь же непринужденной нравственностью произведения, в которых писатель дает свободу своим чувствам и своей идее идеалу, и тем самым усиливает полноту эстетической реальности, Достоевский называл литературой красоты и противоставлял ее литературе дела и литературе сплошного отрицания, скованных своей заданностью и предвзятостью, и не имеющих положительного идеала в подкладке. Литература дела полна неясных и путанных исканий, поскольку дело еще не разъяснено, лишь мечта. Что же касается сугубо обличительной литературы, то она и вовсе лишена всякого созидательного начала, способна возбуждать к ненависти и мести, нужна тем, кто не знает, за что бороться, за что держаться, как быть и кому верить. Положительный идеал мешает их, авторов нигилистических произведений, пороку, а отрицательное ни к чему не обязывает. Не отражая прямо и направленно злободневные события и факты действительности, литература красоты, тем не менее, и создает как раз образы, вбирающие в себя наиболее существенные черты текущей жизни. Татьяна Ларина и Евгений Онегин, Пушкина, Пирогов и Хлестаков, Гоголя, Потугин, Тургенева, Влас, Некрасова, Левин, Толстого становятся в статьях Достоевского своеобразными символами, помогающими ему проницательнее анализировать духовное состояние общества и тенденции исторического процесса. Он глубоко ценил такие выразительные типы и сожалел, что мельчающая словесность теряет способность их создавать. Много чего не затронула еще наша художественная литература из современного и текущего. Много совсем проглядела и страшно отстала. Даже и в исторический-то роман, может, потому ударилась, что смысл текущего потеряла. Достоевский считал, что необходим талант, равный, по крайней мере, гоголевскому, чтобы выявить и обобщить, например, тип анонимного ругателя с его непомерным самомнением при затаенном самонеуважении, или тип бездарного и тщеславного невежды, воображающего себя великим деятелем и непревзойденным гением. Сядет перед вами иной передовой и поучающий господин и начнет говорить. Ни концов, ни начал, все сбито и сверчено в клубок. Часа полтора говорит, и главное ведь так гладко и сладко, точно птица поет. Спрашиваешь себя, что он умный или иной какой, и не можешь решить. Каждое слово, казалось бы, понятно и ясно, а в целом ничего не разберешь. Курицу ли впредь яйца учат? Или курица будет по-прежнему на яйцах сидеть, ничего этого не разберешь. Видишь только, что красноречиво курица вместо яиц дичь несет. Глаза выпучишь под конец, в голове дурман. Это тип новый, недавно зародившийся. Художественная литература его еще не затрагивала.